денег не было совсем. Царит с деньгами. Кого тут только нет. Клопы, которые там за попу Наполеона III кусали.
Проигрывать в хлам.
Мы все называем его карта Виталия. Мананасы в шампанском. За ПКАДом кольцевой парижской. Мы вам закрываем счет, выводите деньги.
Любить королеву.
Быть здесь нищим удобно.
Читакль музыкальный.
Красивое слово «саларье».
Лечись, дорогой, лечись. Город для меня это не камни, а люди.
Федор Шаляпин.
Ну все, самое страшное позади.
Одинокая, глупая деточка.
С удовольствием побуду твоим интеллектуальным эскортником сегодня. Готова бунтовать по любому вопросу. Курсистки визжали от восторга. Гражданство получите, приходите.
Сегодня дождь, и это хорошо. Соседке белый кот гулять ушел. Его зовут Нуар, и он глухой. Что дальше? Ничего хорошего. Но в дождь грустить в Париже не положено. Соседке, улыбаясь, голова кивает встречным нам. Сова, сова. 13 лет. Зачем-то вес указан. Портрет в 3/4 сверкает синим глазом. Мне бы домой, я без зонта, в руке еще пакет бумажный. Клянусь, я этого кота встречал уже на жизненном пути. И не однажды. Вот этот глухой белый кот по кличке Нуар, это наше воплощение вообще какого-то нашего, нашей жизни.
Потерянный.
Да.
Дима, привет.
Катя, привет, Катя.
Да, очень рада, мы в Париже.
Да.
Мы в программе «Осознанная релокация». А, и мы совершенно, мы не в Париже, да?
Ну,
ты расскажешь немножко попозже об этом.
Да.
Вот, но совершенно чудесное место, и я очень рада, что мы встретились с тобой, и ты можешь рассказать немного о своей жизни в Париже и о жизни наших великих соотечественников в разное время.
И не таких великих.
И не таких великих в этом прекрасном городе.
В основном люди интересуются всегда великими соотечественниками, но мне кажется, что эпоха сменилась, и мы сегодня на первый план выходят не такие великие соотечественники.
Угу.
И
почему?
Вообще, мне кажется, фокус интереса смещается от величия к интересной судьбе, скорее, к интересной биографии. Каким-то ярким, интересным страницам. 100-150 лет назад больше интересовали там, такие монархи и какие-то аристократы. Потом стали очень интересовать звезды. Вот, а сегодня, мне кажется, все больше интересны какие-то совершенно другие судьбы.
Ну, здесь такая тема маленького человека.
Нет, не маленького. Маленький человек – это что-то жалкое. Маленький человек – это Акакий Акакиевич, это там какие-то такие люди, которых жизнь вот как стеклянные стаканчики вдребезги бьет, как щепку по свету носит, вот это вот все. Нет, речь идет не о маленьких людях, речь идет просто о людях. Людях, которые свою судьбу, свои планы, свои какие-то надежды вынуждены были реализовать в совершенно других обстоятельствах, не в тех, к которым они готовились. Представь себе, Константинополь, потом королевство Югославия, годы там, потом Франция или там Германия, чаще Франция, а иногда Германия, а потом Франция. И в каждой стране, в каждой надо было снова начинать какую-то свою жизнь, снова реализовываться, снова искать свое место, работать, зарабатывать. Каждый раз, наверное, оказалось, ну все, самое страшное позади. Мы уже столько всего пережили, неужели будет что-то еще хуже? Вот, и представь себе какое-нибудь начало 30-х годов или конец 20-х. Вот уже как-то здесь устроились в Париже, кто-то открыл бизнес, какой-то магазинчик или ресторанчик. Какие-то, может быть, даже сбережения есть, и успехи есть, и все, это уже наш дом. Дальше не может быть никаких драм.
Угу.
А мы же знаем, что дальше. Разорение, коснувшееся многих. Вот, например, у Тэффи был такой бойфренд, был, по-моему, наполовину англичанин. Они в 20-е годы хорошо жили. Снимали большую квартиру и путешествовали на машине по Франции. А потом денег не было. Денег не было совсем. И потом война, многим пришлось еще раз бежать, еще раз расставаться со всем нажитым. Что прекрасно и удивительно, это то, что они, вот среди них было много людей, которые все равно как бы сопротивлялись, получали, в общем-то, от жизни это удовольствие. И были счастливы в моменте настолько, насколько это вообще законно.
На самом деле, это как раз герои нашей программы.
Да,
да. Да, но только некоторое время назад. Да, то есть простые люди. А вот мне интересно, где ты берешь информацию о таких людях?
Ну, слава богу, есть интернет, который позволяет сегодня...
Ну да, но если это были простые люди, то кто писал о них?
Мы говорим о людях, которые все-таки что-то делали, а значит, они оставили какой-то след.
Ну да.
Всем советую прочитать «Поля Елисейского-Яновского». Очень интересная книга «История литературного Парижа 20-30-х годов». Это книги, в которых говорится о людях, то, что называется «l'homme de lettres», да, то есть этот пишущий человек. Не только писатели, не только поэты, но вообще люди вот этого круга, образованного круга, людей, которые собирались поговорить о литературе, о книгах, о том, о сём, и вообще просто интересовались этим. Не обязательно это были какие-то известные писатели. Должен сказать огромное спасибо таким людям, например, как Андрей Корляков, который 35 лет уже живет в Париже, историк русской миграции, человек, собравший огромный архив, это десятки тысяч фотографий, документов, уникальных документов. И там прослеживаются как раз судьбы.
Я, когда переехал в Париж, то я себе сказал, что библиотеку я больше собирать не буду.
Да.
Но книги, они как-то сами липнут ко мне, и иногда я обнаруживаю себя спящим среди книг. Это большой альбом Всемирной выставки 1867 года, которая прошла в Париже в эпоху правления Наполеона III, когда так называемая Вторая империя, вот, собственно, портрет императора Наполеона III, да, вот, самовлюбленный очень, даже по этой медали видно, как он к себе неравнодушен. Вот, и здесь, это еще эпоха до массовой фотографии, поэтому это гравюры, и в этих гравюрах, собственно, показано, что происходило на этой выставке, как выглядели павильоны, как строились мосты, и как показывали галерею машин. Как, значит, это открытие выставки императрица. Вот императрица Евгения, император Наполеон III. И надо сказать, что связи с Россией были очень серьезные.
Русская,
да, эти избы, они, кстати, сохранились до сих пор.
Да?
Да, можно их увидеть.
Это фотографии с Всемирной выставки, когда павильон, это уже к этому моменту, это по-моему, 1900 года, потому что вот эта башня уже построена, вот, и, соответственно, а вот эти павильоны, они не сохранились, те, которые другие, их разобрали.
Жалко.
И башню должны были разобрать. Ее продавали несколько раз,
конечно,
ее перекрашивали неоднократно, ее надстраивали там, и так далее.
Ее же еще и не
взлюбили. Да, конечно, была большая нелюбовь. Все знают эту легендарную шутку Мопассана.
А что за шутка?
Ну, говорил, я предпочитаю обедать на Эйфелевой башне, потому что это единственное место в Париже, откуда ее не видно. Да, кто-то из них. В сущности, это не важно, потому что, скорее всего, никто из них этого не говорил. Париж – это такой магнит, и он все время приманивал сюда. Приезжали, оставались, приезжали и уезжали, приезжали проездом. Это трудно даже подсчитать количество людей, представителей русской культуры, которые через Париж как-то так или иначе прошли. В 19 веке сюда приезжали Тургенев, Герцен, здесь долго жили, здесь работали, писали, уезжали. Гоголь в Париже узнал о смерти Пушкина, например. В конце 19-го, начале 20 века сильно упростилось и стало намного дешевле возможность путешествовать по Европе.
по железным дорогам стало возможно быстро сюда добираться. И стало это намного дешевле. С эпохи Александра II паспорт, который стоил до этого 500 рублей серебром, стал стоить 5 рублей ассигнациями. Это мог позволить уже почти каждый человек. И, конечно, благодаря этому почти все поэты Серебряного века здесь побывали. Ага. Ну, Ахматова с Гумилевым сюда приехали практически в свадебное путешествие в 2010 году, что не помешало Гумилеву немедленно жену оставить, уехать по своим делам, а Анне Андреевне закрутить платонический, наверное, роман с Модильяни. Об этом много написано, много сказано. Потом оказалось здесь огромный вот этот вот пласт русской культуры в изгнании, поэты, писатели, художники, которые в 20-30-е годы здесь жили, творили на Монпарнасе, творили в Улье. Ульем называется такой арт-резиденция, разделенная на много маленьких комнаток. Или в Бато-Лавуа на Монмартре. Это дом, в котором тоже комнатки такие, с окном, в котором и сушилось белье. И поэтому он весь был в простынях, и остроумные парижане сравнили его с плавучими прачечными.
Когда мы говорим «великий человек», Бунин и его «Темные аллеи», или там Тэффи и ее рассказы. Но в момент, когда они, например, там полулегально через Украину покидают Тэффи бывшую Российскую империю, или когда уезжает Вертинский на корабле великий князь Александр Михайлович, в этот момент они не великие люди, не просто люди, а которым нужно спастись, надо как-то выжить. Я ловлю эти истории, и даже читая, я пишу о простых людях.
О человеческой части.
Да, мои герои это прежде всего люди, поэтому вот та пьеса, которую сейчас я пишу, в ней эти ребята, он и она, и 40 лет их истории, они не писатели, не композиторы, не бизнесмены. У них их жизнь как жизнь, люди как люди. Но я заимствую определенные сюжетные повороты их жизни у тех великих людей, которые описали эти свои повороты, которые сохранили для нас какие-то свои фрагменты своего вот этого бытия, быта. Вот, например, Константин Веригин – великий парфюмер, ученик и ассистент другого великого парфюмера Эрнеста Бо. Эрнест Бо, родившийся в Варшаве, проживший почти всю жизнь, большую часть своей жизни в России, русский француз, создатель духов «Шанель номер 5». Блестяще говоривший по-русски и такой обожавший старую Москву, Наполеон французской парфюмерии.
То есть получается, что он в эмиграции создал...
«Шанель номер 5», созданная в 1919 году на юге. Им «Шанель» только выбрала образцы, что называется, которые уже были пронумерованы, в том числе номер 5. Веригин, он уехал не таким известным. Его судьба здесь сложилась. Он уже здесь стал знаменитым парфюмером. Вот этот Веригин. Он написал книгу, которая называется «Благоуханность». Она выходила, по-моему, один единственный раз. Он описывает свое детство через запахи. Я аналогов такой книги не знаю.
Фантастика.
Он рассказывает о том, чем пахло в кабинете его отца, каким мылом мыли их с сестрой. То есть все запахи. Хвойный, коньячный, какой-то сигара, духи. Девочки, которые ему нравились, пользовались разными духами. И две девочки, поэтому он помнит о них хорошо, а про третью помнит не очень. Он и как-то так подчеркивает, что она была как-то заносчивая, все считали ее красавицей, и парфюм у нее был такой же. И он прямо связывает запахи с характером. Он великий человек, Константин Веригин. Его карьера, его выдающаяся в мире парфюмерии, он очень знаменит. Да? Но в этой книге и в этой части своей жизни речь не о том, что он великий парфюмер. Он и пишет эту книгу, конечно, потому что он гениальный парфюмер. Он так видит мир через ароматы. Но здесь для меня он просто оставляет такое важное человеческое свидетельство.
Люксембургском саду стоят 20 статуй мраморных королев, реально существовавших и мифических, и среди них Мария Стюарт. А Бродский, видимо, первая эротическая фантазия была в жизни, это фильм «Сары Леандр. Дорога на эшафот», который был трофейным, то есть попросту ворованным. Его привезли в Советский Союз и показали. И он там в 7-8 лет увидел «Сару Леандр» и пишет: «Мари, шотландцы все-таки скоты, в каком колене клетчатого клана привиделось, что двинешься с экрана и оживишь, как статуя сады, и люксембургский в частности. Сюды забрел я как-то после ресторана, наверное, после Максима, взглянуть глазами старого барана на новые ворота и пруды». Ну и так далее. В Люксембургском саду начинается вот этот выдающийся цикл, который сам Бродский, в общем, сравнивал даже, наверное, со своей божественной комедией. Он говорит: я не написал свою божественную комедию, так что 20 сонетов, наверное, и есть она. Да, конечно.
Давай вернемся к тебе.
Да, давай.
Потому что мы погуляем еще и обсудим и великих, и невеликих. Для этого будет время. Расскажи, где, в каком районе мы находимся, что это за Париж, не Париж?
Мы находимся в городе.
Очаровательная квартира. Я тебя поздравляю с таким прекрасным
Спасибо.
Местом.
Мы находимся в городе Сантуан, Сантуан-сюр-Сен, то есть Сантуан-на-Сене. Расцвел он в 19 веке, когда Франция эпохи Наполеона III стала такой индустриальной империей, становилась такой промышленной индустриальной империей. И здесь на реке Сена построили грузовой порт и железную дорогу, которая грузы грузы из речного порта поставляла в
Париж.
Город. Да.
Угу.
И сюда заехал пролетариат в огромных количествах. То есть здесь жило в начале 20 века больше 30 тысяч человек. В основном-то рабочие, их семьи. И образовался такой, в общем, рабочий поселок. Там, где мы сейчас находимся, в этом милом квартале в стиле ар-деко, на улице Пабло Пикассо. Вот вместо этого квартала здесь был табор.
Да. Табор?
Табор.
Цыгане жили?
Да, слово «цыгане», оно сейчас считается каким-то неполиткорректным, да, там ромы, я не знаю, там, да, что-то в этом духе, но я видел это, первый раз оказавшись в Париже в 2008 году, вот тут было 800 будулаев, табор уходил в небо, костры, кони и все такое прочее.
Еще в 2008 году?
Это все очень недавно, назад. Недавно все происходило.
То есть вот это вот все красивые дома, это уже...
Это все новое, да, многие считают, что Сантуан такой будущее Парижа, потому что Париж и окрестности, да, вот эти вот городки вокруг, город очень дорогой для жизни. Mm-hmm. Самое дорогое здесь – это жилье. То есть вообще это дорогой город, но жилье очень дорогое. Mm-hmm. В среднем метр стоит, если покупать, 10 тысяч евро на квадратный метр.
10 тысяч евро.
Ну, причем это
в Париже?
Да везде.
А вообще везде?
Ну, там 8 где-то 11, в среднем везде. Mm-hmm.
И Париж очень небольшой.
Париж – маленький город, да.
То есть тоже, мне кажется, надо сказать для зрителей, что мы как будто в другом городе, но
да.
На самом деле мы 20 минут ехали из центра.
Да, это бы так сказал, что вот, если кто там, не знаю, москвичи могут пообразить, что я сейчас как бы где-нибудь на Савеловской нахожусь. То есть за третьим транспортным кольцом всего-навсего. Потому что Париж в исторических границах, хотя 20 арондисманов, он с конца 19 века не менялся. И поэтому сам по себе Париж город действительно небольшой, но те города, которые вокруг, Дефанс – это другой город, Нью-Сюр-Сен – город миллионеров, там, или Молоков, Мон-Руш, или вот здесь Сан-Туан – это фактически часть Парижа. Сюда идет и метро, и все это связано в единый живой организм. Стоит это здесь все так же, как везде, но...
Те же 8 тысяч.
Те же 80 тысяч за метр. Но дело в том, что власти озаботились в какой-то момент тем, что просто не по карману никому это покупать. То есть, если у тебя там не умерла прабабушка и не оставила тебе какие-нибудь деньги, то это трудно. И они придумали следующее, что они построят такие дома, в которых будет возможность купить квартиру, не получить бесплатное социальное жилье, ибо это превращается в конечном счете в гетто, и это все не то. А, например, квартиру стоимостью 500 тысяч евро купить за 270. Причем с первоначальным небольшим взносом и хорошей ипотекой. Но ты при этом эту квартиру не можешь потом продать на рынке. Это должно быть твое основное жилье. Ты не можешь это сдавать. Ты должен здесь жить. Это дает много молодых семей, которые, как правило, имеют какой-то стабильный доход, живут с удовольствием, обживают эти кварталы, и поэтому здесь и относятся к этому соответствующим образом. Поэтому здесь...
Эта программа касается только французов или людей, которые имеют
вид на жительство? Нет, ну как, естественно, если у тебя есть ВНЖ, и ты имеешь работу, которую ты можешь подтвердить, что ты, так сказать, работаешь, да, это ты можешь это получить. В целом... В Париже жилье в 2-2,5 раза дороже московского. Продав прекрасную квартиру в Москве, здесь купить за эти деньги вы такую же квартиру, конечно, не сможете. Угу. Те, кто живет в Париже давно, там, скажем, наши эмигранты 90-х годов, которые считают, а, Париж так испортился, Париж ужасно испортился, это все кто-то приехал, понаехал тут, понимаешь. Вот это все. Ну, это... классика жанра, это, наверное, в каждом поколении происходит. А мне очень нравится. Это вот такое воплощенное diversity. Белые, черные, арабы, Африка, Азия, все-все-все виды, смешанные семьи, такие-сяки. Очень много детей, потому что французы очень хорошо рожают. Это, по-моему, единственная в Европе самовоспроизводящаяся нация. Кого тут только нет. Но при этом, благодаря тому, что это не социальное полностью жилье, жилье, за которое люди все-таки что-то заплатили, довольно какую-то приличную денежку, да, отношение к району очень такое уважительное. Люди, видно, что люди живут здесь и любят место, в котором живут. И я люблю, мне здесь очень комфортно. Я уже 1.5 года тут живу.
Здорово, я очень рада.
Вот, например, это представление в опере в честь императора России. И здесь вы можете присмотреться, вы увидите, что вот Александр II, пожалуйста, присутствует здесь. Сидит в ложе вместе с императором Франции. А вот прибыл султан, то есть глава Османской империи. Всемирные выставки – это вот концентрация мира.
Ну, да,
все, что в мире было.
Открытие
да, народы, мира. Культуры, еда, музыка, продукты. То есть это весь мир в одном таком концентрированном виде, что, конечно, невероятно способствовало развитию связи и так далее. В это время активно строятся железные дороги. В 1890-х годах Франция и Россия подписывают очень серьезный договор и о военном сотрудничестве, и очень близки они. Президент Феликс Фор похоронен на Перлашес. Он лежит на такое там помпезное такое захоронение, и он лежит на двух флагах, на французском и российском.
Да,
потому что он считал, что этот союз России и Франции – это его главное достижение.
Фантастика.
В Париже живет довольно много представителей разных волн, в том числе потомки людей, которые родились уже здесь. Угу. Да, вот, например, семья Струве и магазин «Имка» – потрясающее совершенно место, важное очень на карте культурной парижской для русского человека, просто очень важное. Сегодня Мелания Струве-Ракович, которая возглавляет ассоциацию «Имки», она уже второе поколение, которое здесь родилось, только ее дед родился в России, а отец Никита Струве, знаменитый очень исследователь истории эмиграции, ученый, писатель, он родился и прожил всю свою жизнь здесь. И Мелания родилась и выросла здесь. Она блестяще говорит по-русски. То есть это тот уровень, на котором люди читают стихи, понимают юмор, обсуждают самые сложные проблемы, самые сложные вещи. И ее дети, оба ее сына, хорошо говорят по-русски. Те, кто приехали 20-30 лет назад, их дети уже сегодня почти не говорят или вообще не говорят по-русски. Без усилий интеллигенции. Это невозможно.
А скажи, пожалуйста, сколько стоит арендовать эту квартиру небольшую совсем
маленькая квартира. Квартира такого плана, ну, там около 1000 евро, угу, туда-сюда. Естественно, если мы бы говорили сейчас о районах каких-то более таких, все-таки Сантуэн это Сантуэн, а, например, там Нью-Сюр-Сен какой-нибудь, или если бы мы говорили о 6-м или 7-м округах, где очень престижно жить, то это, конечно, другие цены.
Ну, за сколько можно студию снять?
Ну, как Парижа? Вам повезет, вам еще надо найти будет эту студию, потому что дефицит жилья большой на рынке. Ну, если это вот такой новый ремонт, так, такое все будет чистенькое и достойное, да, лифт в доме, да, дом в нормальном состоянии, да, вся техника есть. Ну, в каком-нибудь, я думаю, 7-м округе такая квартира будет стоить, ну, на 1000-2, наверное. Да.
Но ты сказал какие-то невиданные вещи, лифт.
Ну, это, да, это Париж старый город,
старый,
в котором,
конечно,
очень большой старый фонд.
Большинство же жилья все-таки, наверное, не в таком хорошем состоянии.
Да, это, конечно, это просто новый
просто
дом.
В новом доме,
мы просто,
да,
в новом доме, да, и мне это очень нравится. Да, многие живут в квартирах, деревянные полы, клопы, которые там за попу Наполеона III кусали. Все это присутствует.
А клопы так долго живут, да?
Ну, если они укусили Наполеона III, да, самого Наполеона III, то, ты знаешь, немножко голубой крови, оно продлевает жизнь.
Вот мне кажется, Париж, из всего того, что вот ты рассказываешь, и, в принципе, я вот так думаю, что Париж какое-то очень особое место в иммигрантской истории из России имеет. И вот как ты рассказывал, что из Советского Союза сюда приезжали.
Из Российской империи.
И из Российской империи еще раньше. И мне кажется, вот именно в Париж. Ну, то есть была какая-то связь, несмотря на советское время и закрытый занавес, вот это все. Это очень интересно. Говорят, что были какие-то разные волны иммиграции. Все время говорят, первая волна, вторая, третья, пятая, десятая.
Да.
Расскажи, пожалуйста.
Ну, тут так, спорят, 5 было или 6 волн иммиграции. Вот мы принадлежим какой? Пятый или шестой?
Да.
Традиционно первой волной считается те люди, которые уехали от революции и от гражданской войны, да, то есть те, кто оказались в Париже, в общем, в 20-е годы. Можно ли считать, например, большое количество евреев, которые уехали из Российской империи, особенно в первые годы 20 века, когда было очень трудно еврею реализоваться в Российской империи, да, можно ли их считать, например, волной? Опубликован очень интересный материал, перевод такого фельетона из одного из французских журналов 1840-х годов о приезде в Париж богатого русского аристократа.
Так.
И как немедленно у него появляются друзья, как он немедленно находит дорогую квартиру, у него появляется какая-то роскошная женщина, а женщина середины 19 века – это аксессуар, это дорогой гаджет, в который надо вкладываться, делать дорогие подарки, выводить свет, этим хвастаются, соревнуются. Появляются друзья, которые немедленно, конечно, начинают с них тянуть деньги. И в конце, после какого-то путешествия, вдрызг разорившийся, поизмотавшийся, разочарованный в жизни, но вместе с тем и вот как бы сказавший себе «да, я был в Париже», он возвращается в свое имение в Россию. Можно сказать, что при любом удобном случае русские тех или иных мастей, видов, разного уровня состояний, при любом удобном случае они стремились в Париж.
Угу.
Приезжали сюда за знаниями, за культурой, за безудержным весельем. И поразительным образом те новые русские, которые там столетние вина на похмел употребляли на Елисейских полях в какие-нибудь 1990-е годы, поразительным образом рифмуются с теми богачами, которые приезжали в Париж в 1890-е годы.
Угу.
И здесь проматывали состояние, играли там, в казино, гуляли, вообще развлекались как могли. Вот вообще Сантуэн, вот этот как пригород, да, Парижа, он знаменит, конечно, своими блошиными рынками.
Mm-hmm.
Это одна из самых таких, это, наверное, самый знаменитый блошиный рынок мира вообще. Наверное. Это 12 рынков на 6 гектарах, где можно обставить полностью квартиру, хоть в стиле Людовика 15, хоть в стиле арт-деко или mid-century.
А 12 рынков – это 12 каких-то зданий? То есть это павильоны?
Это территории, на которых есть павильоны, магазины. Да, естественно. Я, можно сказать, обставил 3 квартиры в своей жизни с этих блошиных рынков. И есть в субботу и воскресенье еще другой великий блошиный рынок в Ванве, на противоположном конце города, тоже за городом. Дело в том, что еще со времен кардинала Ришелье, когда французы стали приторговывать старой мебелью и старыми всякими вещами, было принято решение, что это должно происходить за городской, за городской чертой. Mm-hmm. И когда город тоже расширился, то вот в Сан-Туэне рынок, по-моему, с 1883 или 1887 года, потому что тоже вот за город, он сразу за периферик находится, то есть за ПКАДом, за mm-hmm. кольцевой ПКАДом. Парижской да, дорогой. Вообще эти вещи на блошиных рынках, это же тоже судьбы. Это французы, мне это очень нравится, они совершенно не горят обязательно желанием все иметь новое. Mm-hmm. Новые чашки, новые вилки, нет. Они с удовольствием пользуются старым, покупают это все. На блошином рынке вы встретите Катрин Денёв, всегда Ален Делон приезжал, ходил там, копался в коробках.
Мы сейчас прошли вот эти зеленые шкафы для книг. Для меня, как для пишущего человека, они очень дороги. Я с удовольствием всегда глажу их взглядом.
А что значит шкафы для книг?
Вот это лотки для торговли книгами. Дело в том, что вот этот новый мост, самый старый мост Парижа, он очень быстро стал центром, средоточием жизни парижан. Сюда приходили обмениваться новостями. И здесь покупали книги. Книгами торговали с таких лотков на лентах таких, да, как это, на ремнях. Ага, вот. Ага. Сверху лежала литература разрешенная, а снизу запрещенная. Ага. Ну, порнография, политические памфлеты, антирелигиозные какие-нибудь тексты и так далее. Крамола. И, конечно, их с ними сражались, их пытались изгнать с моста и так далее. Но в итоге все равно это не случилось. Книг стало больше, книги стали читать чаще. И вот эти лотки постепенно превратились в вот такие стационарные лавки. Конечно, сегодня тоже в основном туристическая история, потому что люди стали покупать гораздо меньше книг. И уж тем более не здесь, а идут скорее в крупный книжный магазин. Но они символ Парижа. И когда во время Олимпийских игр собирались убрать их, они взбунтовались и, как видите, отстояли. А мы не будем убирать.
А я смотрю, с той стороны тоже они?
Они, да, по всей сене.
По всей сене.
Сена с берегами из книг. Простите автоцитату.
Скажи, как ты переехал и насколько сложно было здесь легализоваться?
Я уехал 8 марта 2022 года, и уехал я с шенгенской визой. Было какое-то просто ощущение этической невозможности оставаться дома. Угу. И помыкавшись какое-то время по разным странам, я получил от французского государства документ, который называется АПС. Autorisation provisoire de séjour. То есть фактически такой временный вид на жительство.
Uh-huh. А что ты сделал для того, чтобы его получить?
Ну, на самом деле, обо мне знали во французском Министерстве культуры, напомнил обо всех своих скромных достижениях, и они мне написали, да-да, мы о вас знаем, мы в курсе, да. Позвали меня, продлили мне эту визу.
То есть временный вид на жительство.
Да, такой временный ВНЖ.
Чем он временнее, чем временный?
Ну, просто 6 месяцев всего.
И каждые 6 месяцев
да, его тебе надо его продлевать. Да. И потом я, естественно, искал разные способы. Я не беженец и не хотел быть никогда. Вот. И считаю, что я не имею на это права, просто моральное даже. Я хотел работать, устроить свою жизнь, сделать здесь ИП. открыть. И в итоге я получил паспорт талант.
Mm-hmm.
Это так, это уже полноценный вид на жительство.
Расскажи, пожалуйста, очень интересно. У нас не было героев с паспортом таланта пока.
На самом деле...
Что это такое и как этот талант доказывается?
Ты знаешь, это очень забавно, потому что в моем круге почти все с паспортом таланта. То есть у кого-то...
В твоем кругу?
Да. Практически нет такого человека, у которого не было бы паспорта таланта.
Ну, даже видно, как
по сути, любой самозанятый человек, который занимается какой-то свободной профессией, журналист, парикмахер, гончар, еще кто-нибудь там, да, то есть это люди, которые могут получить такой документ, но это в теории. Угу. А по факту тебе нужно собрать досье, тебе нужно убедить префектуру, что ты достаточно соответствуешь. Недостаточно талантлив, а достаточно соответствуешь тем условиям, чтобы здесь жить. Что здесь какие-то деньги, что ты будешь что-то зарабатывать, у тебя есть проект определенный. Лучше и легче всего получать паспорт талант из своей страны. В России, например, в Грузии, в Украине выдаются такие документы. И из Москвы гораздо легче получить сегодня паспорт талант.
А как это происходит? То есть я иду в посольство?
Ну, ты подаешь документы или... и говоришь, что я вот хочу податься на визу D, да, ну, там визовый центр, ты подаешься там или где-то. Хочу получить визу D, вот мой проект
это
на жизнь.
Это называется, то есть виза талантов называется?
Нет, нет, просто смотри, шенгенские временные визы – это виза категории C, а виза категории D – это национальная виза. Если ты получил одобренный, например, визу категории талант, на, допустим, на 2 года или на 4, то ты приезжаешь, и здесь ты уже подаешься и меняешь ее на карточку. Uh-huh. Тем, кто живет в Москве сегодня, и сегодня даже, гораздо легче получить этот документ там, чем здесь.
Ну, то есть они просто не знают, что с тобой
делать. Знают, да. Да и не очень хотят. Угу. Вот. Ну, бюрократия чудовищная. В этом смысле это одна из таких недостатков. Что человек, который приехал сюда открывать бизнес, очень сложно. Эта страна в целом не очень дружественна к людям с креативными бизнес-идеями. Удобнее жить как салария, то есть человек, который работает в компании, получает зарплату. Угу. Простая, понятная история, страховки и так далее. А люди, которые с креативными идеями сюда приезжают и хотят здесь бизнес открыть, сделать какой-то стартап, им очень сложно. Налоги высокие, режимы не очень благоприятные, бюрократия мощная, трудно счет в банке открыть.
Красивое слово «саларье» мне понравилось.
Ну, потому что человек, который получает зарплату. Вот в 1900 году была масштабнейшая выставка, и у России там был самый большой павильон, 25 тысяч квадратных метров. Карта России, выложенная из полудрагоценных камней, вот это, все вот эти вот вещи. Диковинки технологические, культурные, необыкновенно имели значение для этого времени. Моды, женщины, ну, то есть, женские моды, разные культуры там, и так далее. Diversity, понимаете? Все diversity. Вот это, собственно, это французская академия, институт Франции, да, и несколько академий, которые здесь находятся, включая тех самых 40 бессмертных с пронумерованными креслами, которые избирают себе вот того, кто вместо кого-то избирают вместо умершего. Бессмертный, потому что он до того, как он умер, это кресло за ним. До 1980 года, когда была Маргарита Юрсинар избрана членом Академии, это были только мужчины. Uh-huh. Вот. И, кстати...
Но они кто?
Это академики. Они хранят французскую культуру и французский язык.
Именно академика культуры.
Да, да. То есть это такие академики. Они, может быть, из любой области. Uh-huh. Это, может быть, ученые. Но идея была изначально в том, что вот эти 40 человек, они как бы сохраняют эталонную французскую культуру. Среди них обычно есть люди, которые говорят свободно по-русски.
Yeah.
Писатель Андрей Макин, например. Он вообще родился в России. Когда он сюда приехал, он свободно говорил по-французски с детства и писал по-французски. И ему не поверили, что это роман, который он принес. Он Он выдал его запись, он сказал, что это перевод. Uh-huh. То есть есть роман по-русски, а я перевел его на французский. Принесите оригинал. Uh-huh. И он всю ночь переписывал, переводил свой роман с французского языка на русский, чтобы его показать. Что это человек, который, в общем, все свои романы написал на французском языке. То есть это французский писатель русского происхождения.
Какая ситуация здесь с банковской системой и вообще можно ли открыть счет в банке?
Вот мне нравится, что ты поэта, спрашиваешь не о том, какие стихи я написал здесь за это время, а...
Я с тобой как с человеком
разговариваю. Да, как с человеком, да.
О банковской системе. Не как термометр лежу.
Да. Сложно все. Много было закрытий счетов таких необоснованных. Ты никогда даже не знаешь, что там банковская процедура какая, что у них там внутри написано. Плохо открывают счета, закрывают при любом подозрении. Поэтому многие пользуются такими банками, онлайн-банками, банковскими такими системами, типа Никель, N26, такие банки, которые не имеют офисов даже.
Uh-huh. И там можно открыть?
Можно, если у тебя есть ВНЖ, то да. Uh-huh. Конечно, шенгенской визы сегодня я бы никому не советовал никуда идти. Вот титр есть, уже проще. Ну и с титром бывает. Бывает, просто они говорят, гражданство получите, приходите. Конечно, я постоянно слышу о том, что есть много-много каких-то проблем. Трясемся все время. Я тоже точно так же боюсь все время. Думаю, не дай бог, мало ли что, там, и так далее.
Мало ли что? Что мало ли что?
Ты никогда не знаешь, что там, не знаю, тебе перечислили откуда-нибудь клиенты за что-нибудь. А банк посчитал, что ты там, не знаю, правнук Абрамовича. Вот, и получаешь от него дотацию какую-нибудь. Ну и все. И просто приходит письмо. Мы вам закрываем счет, выводите деньги в течение такого-то периода. А тебе зачастую некуда выводить. Вот, поэтому мы боимся, конечно. Я боюсь, волнуемся по этому поводу. Историй много всяких. В любом случае мы сегодня имеем доступ к медицине, к тем или иным вопросом. Все-таки как-то это наработано. Когда здесь оказались миллионы людей после распада Российской империи, без средств существования, без языка, без перспектив, без будущего. Вот этого уже не было. Оторванные от своих родственников, близких. Была очень тяжелая ситуация. Просто катастрофичная. Мы, по сравнению с ними, просто в туристической поездке. Главное, чтобы не на Титанике. Я просто хотел бы подчеркнуть, что вот есть какие-то такие паттерны, да, вот во всех этих историях.
Например, то есть паттерн один – это…
Это Париж как шик,
да.
Гулянка до последнего, проигрывать в хлам, любить королеву, сорить с деньгами, делать сображ шампанскому на Елисейских полях – это одно.
Да.
Второе – это, конечно… Париж как город вольнодумства, город, куда приехать, потому что здесь вольно, здесь дышится свободно, здесь можно говорить что-то угодно. Город философов, город людей интеллектуальных профессий, часто левых взглядов.
И первая революция.
Конечно, еще до первой революции многие революционеры наши, они были здесь. Прежде всего в районе Монпарнаса. Ахматова вспоминает, как Модильяне в 1910 году подводит Анну Андреевну к какому-то кафе возле Пантеона и говорит, а вот здесь два столика. Здесь за этим столиком большевики, за этим меньшевики. Все выставки заканчиваются черным квадратом. Он висит спокойно и ждет, что ты к нему подойдешь. Возьмешься за уголок и потянешь, и верхний слой отойдет. Но только верхний. Стоишь с ним в руках, не зная, как быть, складываешь в два раза и в рюкзак. Не каждая выставка выдержит испытание черным квадратом. Как хороши были эти цветы, мальчик у воды, рыбы в облаке, зонтик и туфелька, шампанское в буфете. А потом бабах! Черный квадрат. Что же ты наделал, мастер? Мы так хорошо проводили лето, любили свое в искусстве. А потом к нам подошла подвыпившая девушка и сказала: «Вы будете гореть
в аду. А у меня с собой был черный квадрат. То есть все как бы уже сгорело. Был московский дворик, стал черный квадрат. Была девочка с персиками, стал черный квадрат. Было заседание Государственного совета, стал... Ну, вы поняли. В общем, он у меня с собой.
Как обстоят дела с медициной здесь? Приходилось ли сталкиваться?
Отлично обстоят дела с медициной. Любой человек, который 3 месяца подряд здесь провел, больше 3 месяца, вернее, не подряд, а больше 3 месяца, он имеет право получить здесь базовую медицинскую страховку, которая называется «Карта Виталь». Мы все называем ее «Карта Виталия».
Да.
Значит, это «Карта Виталия». Вот, это социальное государство, и, в принципе, быть здесь нищим удобно. Если ты ничего не показываешь, никаких доходов, но при этом легально здесь находишься, то ты можешь претендовать на страховку, которая покрывает все вообще. То есть там и неплохо... Неплохо жить.
То есть и стоматологию?
Ну, там с определенным. Естественно, что если захочешь себе импланты поставить, тебе никто этого не сделает. Да? Но все базовое, все анализы, все, любая помощь, все это да. Если ты начинаешь что-то зарабатывать, то ты должен уже будешь платить. Я сейчас плачу 37 евро в месяц.
Супер.
Поскольку я открыл ИП, имеет скидку. И мне вот сделали такой контракт. 37 евро в месяц я плачу. Это не все покрывает план.
А эти 37 евро зависят от того, сколько ИП зарабатывает?
Вообще нет.
Слушай, ну супер, 37 евро – это просто какой-то подарок.
Да, но я просто выбрал маленький план, пока мне его достаточно. Угу. Я играю в бадминтон, и это моя страсть вообще. Да. Я очень люблю бадминтон. И в прошлом году я надорвал ахилл. Прошел тут и УЗИ, и рентгены, и обследование у лучшего врача. Тут у тебя есть базовая страховка, которую государство дает. Это вот это, то, что на карте Виталь автоматически, да, но есть, и ты к ней должен еще иметь дополнительную страховку. Вот за нее ты и платишь эти 37 евро, которая как бы покрывает еще какой-то хвостик, да. Я прихожу, там, значит, такой портал, мрамор везде, какая-то техника, кофе тебе наливают, сидит секретарша. Я так и думаю, ну все, тут с меня сейчас сдерут. Сдерут с меня, да. Минимум 100 евро за прием заплачу. А нет, ничего, он сказал, нет, ну как уж, мутюэль, все, поэтому это покрывается. Ну, если бы я с улицы туда пришел, конечно, это было бы очень дорого. И вообще здорово. Здесь, если ты здесь не имеешь страховки, медицина адски дорогая. Но если она у тебя есть, лечись, дорогой, лечись.
Ну, так получается, что просто нужно прожить 3 месяца легально, и автоматически возникает страховка.
Возникает страховка. Более того, если ты даже там бомж, то ты идешь в Красный Крест, и тебе делают страховку. Вот такую вот. Какие-то базовые вещи ты можешь на них претендовать. Никого без медицинской помощи здесь не оставят. Жалоб, конечно, полно, потому что действительно врачей не хватает. Ко многим очередь, здесь есть система записи. Иногда ты смотришь, тебе нужно к врачу какому-нибудь, там, не знаю, к лору. А к нему запись к ближайшему лору там, через 3-4 недели. У тебя уже все пройдет к тому моменту само.
Но на той расчет. Хорошо, кстати.
Вот здесь, с этого моста, если вот так вот обвести мысленно, обвести, просто повернуть голову, так повернуться, то если чуть дальше пройти, то Эйфелева башня будет хорошо видна, она сейчас скрыта от нас, музей Марсе, вот он с левой стороны. Соответственно, мы видим большой дворец, огромный выставочный зал. Видим громаду Лувра. Отсюда очень хорошо видно, какого колоссального размера этот музей. Поворачивая голову, видим Самаритен. После Самаритена новый мост. Башня Сен-Жак, все, что осталось от одноименного монастыря, театр Шатле, театр Сите, где Сара Бернар выступала очень долго. В театре Шатле постоянно гастролируют и наши тоже, Серебренников со своими спектаклями. Башня дальше черная – это мэрия парижская, здание 19 века в стиле неоготики. А если сюда мы повернем, то это вот этот треугольник – это сквер Дювер-Галан.
то есть галантной зелени. Это выражение, которому соответствует, наверное, седина в бороду без ребро. Так называются старички, которые ухлёстывают за молоденькими девушками и юношами. Звонят колокола Нотр-Дама. Между прочим, эти колокола уже новые, недавно относительно до, еще до того, как Нотр-Дам горел и претерпел такую серьезную реставрацию. Старые колокола были сняты и выставлены в саду Нотр-Дама. И те колокола, которые на протяжении столетий возвещали все основные, отмечали своим звоном все основные события французской истории. Париж мне как-то легче пишется. Когда бывает грустно, вспоминаю, что я живу в Париже, хоть я еще турист наполовину, и тянется, и вьется пуповина. Когда мне весело, и вспоминать не нужно, Париж умеет показаться нежным, так приобнимет, что услышишь хруст, как в городе другом бывало прежде. А что стакан? Наполовину пруст? Париж поможет залпом осушить его или, напротив, до краев наполнить. Ты дома только не сиди, по-брежневски скажи. Идея. Вот Люксембургский сад до 9 открыт. Не выдумать ли Амедео? Такой намек на то, что мы, как Анна Андреевна Ахматова, пойдем в Люксембургский сад и выдумаем роман с каким-нибудь художником.
Я хотела следующий вопрос задать. Как ты открыл ИП?
Любой, пожалуйста, человек может открыть ИП. Для этого не нужно даже иметь никакого титра, на самом деле, как я понимаю. Вот. Но если ты получил паспорт-талант, то сам Бог тебе велел открыть ИП по своему профилю. И тебе тут понадобится помощь юриста. Ты можешь сам все сделать, но не советую. Значит, и всем нашим любимым, дорогим, релокантам, которые живут во Франции, особенно в Париже, я советую обратиться в центр «Точка». Это проект, который существует на гранты от французского правительства для как раз релокантов. Они помогают открывать ИП, разбираться с какими-то юридическими делами бесплатно. Потому что зачастую просто трудно, даже когда ты неплохо там говоришь по-французски, просто трудно
понять, чего от тебя
понять, что это такое, потому что формулировки зачастую не те, которые ты встречаешь в реальной жизни. Без специалиста ты не справишься. Mm-hmm. От меня юрист, который этим занимается, когда я сказал, что я хотел бы открыть ИП, 1000 евро это стоит. Помощь профессионального юриста. Услуги юриста здесь очень дорогие.
Чем занимается ИП?
ИП занимается всем на свете. Вот, я зарегистрировал много всевозможных работ. Пока что, по большей части, оно обслуживает мою концертную деятельность. С организацией туризма, конечно. Мы все тут немножко занимаемся туризмом.
Да, ты же принимаешь группы.
То, что я в шутку называю интеллектуальный эскорт. То есть я сочиняю путешествие как литературное произведение, наполняю его аллюзиями, придумываю программу, ищу людей, которых пригласить в эту программу. Она может быть посвящена там Караваджо и поездка по югу Италии, в которой мы посещаем места, где он был, где он работал, смотрим вещи, которые он создал, пробуем еду, которую он ел там, и так далее. Это может быть связано с русской эмиграцией 20-х годов.
По Парижу у тебя есть такая программа?
Я иногда делаю, но, ты знаешь, честно признаюсь, по Парижу я чаще просто отдыхаю. Я так много путешествую, так много езжу, что я приезжаю сюда и просто наслаждаюсь тем, что сплю в своей постели, встречаюсь со своими друзьями. Я думаю, что это, собственно, главное, потому что Париж стал домом, потому что здесь появился круг друзей. И это люди, по которым я скучаю. И вот в Москве больше нет этого круга, почти никого не осталось. И в Париже у меня сформировался вот свой близкий круг, и я к ним возвращаюсь, потому что город для меня это не камни, а люди в первую очередь. С удовольствием побуду твоим интеллектуальным эскортником сегодня, Катя.
Очень такое важное место – это мост искусств. Почему мост искусств? Потому что он соединяет Академию, и дворец искусств, то есть Лувр. Так Лувр назывался при Наполеоне, когда со всей Европы из захваченных стран вывозились бесценные произведения искусства из Венеции, из Флоренции, из других стран. Любимое парижанами место, где вечерами часто концерты устраиваются. Он пешеходный, причем с самого начала пешеходный. Здесь, на этом мосту, собираются на свидания, играют в игры. Париж очень живой город. Его посещает в год 20 миллионов человек. При том, что в самом Париже живет 2,5 миллиона вот в этой исторической границе. И при этом он не съеден туризмом. Вот, например, Венеция – это город мертвый. Он прекрасный, я его очень люблю, но Венеция – это город, где живут, где мало кто живет, только в двух кварталах – Канареджо и Кастелло. А в Париже живут везде. И если вы где-то присядете на набережной, на мосту или там просто где-то на улице, в самом даже туристическом квартале мимо вас пройдут студенты, мамы с родителями, бабушка с титановыми суставами там на рынок или с рынка. Кто-то будет бегать обязательно. Тут же, конечно, огромное количество туристов, которые идут там в карту смотрят или там что-нибудь и так далее, и так далее. То есть жизнь не уходит ни из одного парижского квартала. Люди живут везде, в первом, во втором, везде. И это создает невероятный шарм. И, конечно, как это часто бывает, туристы раздражают парижан, естественно, это туристы. Но, тем не менее, происходит какой-то удивительный симбиоз. Париж – город невероятно туристический и потрясающе живой.
Как вообще здесь организован транспорт? Мне кажется, что здесь очень все удобно.
Я не пользуюсь автобусами, я пользуюсь только метро и такси. Uber прекрасно работает. Это если мне надо куда-то добраться на машине. А в целом я пользуюсь метро. У меня здесь прекрасная 14-я ветка, суперсовременная. И 13-я, очень старая, которая такая рухлядь. Часто говорят, вот особенно приезжают, когда москвичи, вот какое здесь неудобное старое метро, грязное там и так далее. Неудобные переходы. Я должен сказать следующее. Значит, метро в Париже. Действительно, московское метро, может быть, лучшее метро мира. Но парижское метро старое. Оно возникло, оно построено в 1900 году по живому телу города, поэтому приходилось его чуть ли не по подвалам домов строить. Ветки многие были независимы друг от друга, объединились в единую систему позже, поэтому такие
неудобные, поэтому такие длинные переходы,
поэтому часто долгие переходы. Еще до 80-х годов были вагоны первого и второго класса.
Да.
Поэтому это живой организм. Я просто хотел бы сказать, что людям, которые живут в тоталитарных обществах или там в авторитарных обществах, им как бы дают все единым планом, командный такой, по разнарядке, что называется. Здесь так это не работает. Это, во-первых, это демократическое общество с очень сильными муниципалитетами. В Парижане ненавидят все новое, возражают против этого. Они готовы бунтовать по любому вопросу. Поэтому тебе нужно не только иметь деньги на это. Деньги есть, в целом это богатый город. Тебе нужно убедить местных жителей, что им это нужно. Тебе нужно это протащить через совет, через тендеры. Поэтому это развивается медленнее, чем хотелось бы. В Москве, где, конечно, там уже в 10-е годы мы привыкли мобильным телефоном пользоваться при входе там, в метро. Здесь это появилось только в прошлом году с Олимпийскими играми. И это огромный прорыв, потому что эти бумажки с магнитной полосой – это невыносимый кошмар, если не сказать по-русски. Это вот революция прошлого года, которая…
То есть приложение, по которому
да,
можно пройти.
Которая изменила нашу жизнь. Вот я там делаешь вот так вот, как Apple Pay, вот открываешь эту карту вот, и ей пользуешься. Да. Многие пользуются велосипедами. Велосипеды переживают бум в Париже, но мне не очень комфортно ездить по городу на велике. Ну, я как-то, вообще, я пешеход. Я всегда, если мне не надо торопиться и погода позволяет, то я всегда пойду пешком. Я просто очень люблю гулять, люблю ходить. Я такой настоящий пешеход. Я пишу стихи, придумываю тексты на ходу. На ходу. Мне очень вот эта отправная точка, она рождается в пути. Угу. Поэтому стихи очень часто, они вот идешь. Очень важно иметь с собой телефон, чтобы эту первую строчку, там, первые строчки записать. Иногда дальше ничего нет, но просто вот их не потерять.
Угу. Так вот, мост искусств. Представь себе, что в 62-м году в Париж приезжает Андрей Вознесенский. Ага. И Андрей Вознесенский в это время невероятно знаменит в Советском Союзе. Так. Он принадлежит вот к этим эстрадникам, то есть к тем поэтам, которые собирают натурально стадионы. Ага. И Вознесенский, по-моему, уже не впервые здесь, а даже чуть ли не во второй раз. И он рассказывает, что якобы он увидел как-то на мосту искусств, который вообще-то пешеходный всегда был, но якобы разутюженный машинами, как он выражается, там уличный художник изобразил портрет Лили Брика Маяковского. Полная ерунда, конечно, хотя Маяковского знают здесь, и он был тоже очень знаменит, особенно в 30-е годы. Кумир Вознесенского, Маяковский, приезжал в Париж. Но все-таки, я думаю, это, конечно, неправда, и тем более никаких разутюженных машин там, ничего разутюженного машинами там быть не могло. Однако он написал стихи об этом. Стихи, да, где он говорит о том, что тлели брик, на мосту лежит, разутюженная машинами, под подошвами, под резинами, как монетка, зрачок блестит. И он рассказывает эту историю. Лили Брик для него очень важный человек. И важное связующее звено для эмигрантов и тех, кто наездами бывал здесь. Ведь поразительным образом Советский Союз, который вроде бы как бы был закрыт от всего мира и был закрыт для нас, тем не менее, начиная с оттепели, были такие посланцы, которые между мирами путешествовали. Угу. Вот Бродский не мог быть таким посланником, он мог только быть выслан. Да. А такие люди, как Вознесенский, Евтушенко, они, конечно, приезжали сюда, выполняли определенные обязательства, выступали в определенных залах на определенные темы, но вместе с тем они путешествовали и писали об этом стихи. Вот, что еще сказать тебе? Как мы здесь живем? Помогаем друг другу. Собралось такое большое комьюнити русскоязычных, пишущих, поющих, читающих людей, артистов. Здесь Вадик Королёв, здесь Миша Глебов, здесь Паша Фахрутдинов, Вася Зоркий. Очень талантливые люди. Мы пойдем с тобой на концерт Миши Глебова, замечательного музыканта, моего друга, который, там, допустим, кавер его на песню LP Lost on You собрал 2 миллиона просмотров.
Ого.
Да, и он даже получил от LP разрешение исполнять это в концертах.
Да.
Он такой человек-оркестр, то есть он один играет за целый бенд.
И так случилось, что ты в Париже, он в Париже.
Да, 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 мы оба оказались в Париже, и он профессионал очень высокого уровня, он меня очень подтянул вокально, музыкально, написал аранжировки для 15 песен и музыку для спектакля. И мы играем вдвоем этот спектакль, но ощущение, что это, не знаю, на сцене минимум 5 музыкантов.
Здесь одинокая, глупая деточка.